На полу возле пузатых винных бочек сидел большой и высокий деревенский парень. Судя по лицу, дурачок. Увидев Тиа, он забыл о шафе и раскрыл рот от удивления, словно никогда раньше не видел женщин. Не обратив внимания на вожделенный взгляд недоумка, она прошла к столу, где сидели пятеро офицеров. На ходу бросила возникшему перед ней трактирщику. «Комнату, лучшую. И горячую ванну». «Но госпожа!» — опешил тот. «Свободных комнат нет». «Господа, кто из вас капитан Най?» — негромко спросила она у офицеров.
«Не знаю, для чего ты меня искала, но я в полном твоем распоряжении, красотка», — обворожительно улыбнулся черноусый молодой человек. «Да и мои друзья с радостью с тобой познакомятся и уступят свою ванну».
Один из мужчин весело рассмеялся, другой восхищенно присвистнул, по достоинству оценив красоту неизвестной.
«Где ты все это время от нас спряталась?»
— отсмеявшись, сказал коренастый лысеющий мужчина. Судя по нашивкам на рукаве, командир лучников.
«Ты что, не видишь? Она не местная, не похожа на деревенских девок», — произнес другой военный и отхлебнул шефа. «И то правда. Най, уступи мне право первому познакомиться с нашей прекрасной незнакомкой».
«Изволь.
Надеюсь, ты не возражаешь, милая, что я буду разговаривать с тобой позже».
Офицер встал, взял Тиа за талию.
«Пойдем».
Она насмешливо приподняла брови и, улыбаясь, процедила.
«Убери руку».
«Ого!» — хохотнул Най. «А девчонка-то с гонором! Мне это даже нравится».
Рука на талии девушки сжалась сильнее.
«Шлюхи с гонором — это такая редкость!»
Находись на месте Тиа Алинари, и она убила бы мужлана за столь разнузданное поведение. Метифа, недолго думая, оторвала бы ему руку. Тальке мило побеседовала, а затем устроила какое-нибудь изощренное издевательство. Впрочем, вряд ли офицер соблазнился бы старой коргой. Он настолько позабавил Тиа, что та даже не стала его наказывать. Предоставила сделать это Граю, который как раз входил в трактир. Капитан, которому поручили охранять госпожу от любых посягательств, мгновенно разобрался в ситуации. Его облаченный в перчатку с металлическими нашивками кулак врезался в лицо наглеца и опрокинул того навзничь. Офицеры возмущенно закричали, вскочили, схватились за оружие и только тут разглядели вновь прибывшего. Возникла ошеломляющая тишина. Даже офицер с разбитой мордой перестал богохульствовать.
«Спасибо, Грай».
Тиа сочла возможным поблагодарить человека. Она протянула руку, и телохранитель тут же передал ей бумагу. Девушка никогда не гнушалась подобными документами. Порой несколько гербовых печатей и подписей важных людей действовали на окружающих куда эффективнее любой магии. Девушка передала документ Наю. Тот, сердито хмурясь, раскрыл кожаный чехол, не глядя бросил его на стол, развернул бумагу. Прочитал. Его лицо мгновенно сделалось белым. Когда к нему вернулась способность говорить, он, стараясь не смотреть ей в глаза, произнес: «Простите, госпожа, за это недоразумение. Мы все приносим свои извинения за столь неподобающее к вам отношение и готовы понести заслуженное наказание».
«Хм».
Она наморщила очаровательный носик.
«Мне нравится, что вы умеете признавать свои ошибки. Это хорошее качество. Осталась малость. Не совершать их впредь. Потрудитесь найти мне комнату и ванну. Думаю, капитан Грай и его люди также не откажутся от хорошего обеда».
«Да, госпожа, я буду счастлив, если вы займете мои апартаменты. Позвольте вас сопровождать».
«Позволяю», — благосклонно согласилась она.
«Трактирщик, горячую ванну, живо!»
— рявкнул капитан и, сделав приглашающий жест следовать за ним, поспешил к широкой дубовой лестнице, ведущей на второй этаж.
«Где некромант?»
— небрежно спросила Тиа, когда наботорец открыл ей дверь.
«Где-то в деревне или у крепости».
«Я хочу видеть его. Немедленно».
«Я самолично займусь его поисками, госпожа».
«Как только найдете, сразу пришлите ко мне, пусть не мешкает».
Сказав эти слова, она вошла в комнату и, бросив куртку на стул, гибко потянулась. Как и предполагал Лук, с позаранку пришел мельник с сыновьями, и на мельнице закипела работа. Закрутились жернова, начали вносить мешки с зерном, выносить с готовой мукой. Поначалу солдат нервничал, но спустя короткое время понял, что местным и дела нет до чердака. Он расслабился, даже поспал еще нар. Затем плотно позавтракал. А Гонор рассказал, что убитых и утопленных им в реке людей хватились. Проверяли окрестные дома и прочесывали ближайший лес.
«Хорошо, что мы перебрались сюда. Я был не уверен, что на нас не наткнутся». «Ого, смотри, какие гости!»
Лук отряхнул с ладони крошки и, стараясь не высовываться, посмотрел в окно. По ведущей от холма дороги спускалась группа всадников. Среди солдат была женщина, а сразу за ней следовали двое существ, в которых стражник без труда распознал сжегших душу.
«Лопни, твоя жаба, оттекать надо!» — испуганно простонал он. «Только панику не заводи», — цикнул на него сын Ирбиса. «Если выскочим, нас точно перестреляют, как куропаток. А если найдут, то обложат, как волков. Да кому ты нужен? Никто и не знает о твоем существовании. А уж тем более они. Сиди, не дергайся. А вот теперь мы влипли всеми четырьмя лапами, дружище».
Как-то уж слишком спокойно произнес Лук.
«От этого гада мы так просто не отвяжемся».
Далеко-далеко на поле, почти у самого леса, там, где Гонор расправился с Набаторским секретом, стоял человек, облаченный в белое.